Мы читаем труды Балисулама, статья «Свобода воли», страница 416, подзаголовок «Влияние окружения». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы на уроке. Итак, статья «Свобода воли», страница 416, подзаголовок «Влияние окружения».
Мы изучаем здесь, в этой статье «Свобода воли», так она называется, как она называлась в предыдущем издании «Свобода воли», когда, в общем-то, при воздействии различных факторов на творение есть четыре силы, четыре вида, которые его выстраивают. То есть я в моей жизни завишу от четырех факторов. И Балсулям объясняет нам их, что есть там сущность по пути развития этой сути и так далее. Вопрос он не в этом. Я могу это измерить, проверить. Я могу исследовать это, разглагольствовать об этом. Это все, что называется философия. Почему? Мне необходимо знать это, ведь это, в конце концов, моя собственная жизнь. Но главное, что мне необходимо из всего этого выяснить? Чем я могу воспользоваться для того, чтобы отдавать? Если слепая судьба, если ничего не могу поделать, знаю того или нет, лучше иногда вообще ничего не знать. Вы знаете, так это... Говорят так в жизни. Насколько меньше будешь знать, будешь лучше спать. Так что же у тебя есть с того, что есть эти факторы, на которые я никак не могу повлиять? Но есть один фактор, который именно является тем самым единственным, который находится в моем распоряжении, и которого я могу, который я могу изменить и с его помощью повлиять на всю свою жизнь. И, конечно же, его именно мне и необходимо изучать, или же связь между ними и другими, то есть любую вещь, в которой я могу хоть в чем-то определить свое будущее. А все остальные вещи, вопрос в том, что это даст мне. Конечно же, человек стремится узнать все эти вещи, но лишь чтобы это меня не запутало, я не начал бы заниматься теми вещами, с помощью которых я ни в чем не могу себе помочь. Мы видим людей, которые занимаются всякими революциями в нашем мире, создают всякие программы и все планы, а затем что с тобой происходит? Ничего. Противоположно этому. Только вред. Почему? Потому что мы не знаем природу, в которой мы находимся, на том же самом шарике, в общем-то, вся наша реальность. Мы не знаем законов, которые на нас воздействуют. Мы хотим прорваться через все законы природы, как это нам хочется. Так же, как я хочу взлететь и падаю на землю с высоты. Необходимо знать, что есть сила притяжения, и ты против нее ничего не можешь поделать. А если сможешь, то лишь с помощью какого-то двигателя или еще чего-то. То же самое и здесь. Если я собираюсь что-то изучать, то прежде всего мне стоит научиться той вещи, которую я не могу изменить. А научиться тому, что моя учеба сможет изменить мою учебу к лучшему. Поэтому наука Каббала является очень практичной. Мы изучаем, как получить, как наполнить себя, как прийти к наполненной, хорошей жизни, совершенной жизни. Творец хочет отдавать, наполнять. Так где же она находится? При каких условиях я могу получить все эти хорошие вещи? Это то, что я изучаю. Поэтому тебе говорят, чтобы тебе необходимо большое желание получать, иначе то, что сможешь от него получить, что ты сейчас желаешь. Немножко того, что есть в этом мире, нет. Тебе необходимо большое, бесконечное желание получать. Ну, хорошо. Затем, кроме этого, это желание получать должно быть неограниченным, потому что если ты придешь с желанием получать, в которое входит наслаждение, оно сразу же тухнет, так же, как и во всех наслаждениях этого мира, то с этого у тебя ничего не будет. То есть желание получать, оно тоже должно быть в таком виде, когда оно готово получить все эти наслаждения, никогда не будет наполняться. Ого! это уже против желания получать, потому что желание получать постоянно наполняется тем, что оно желает. Ну, сколько я могу съесть? Там, кило, два. Сколько я? У каждой вещи есть свои границы. Нет. Если есть границы, то это уже не подходит Творцу, ведь Он хочет дать тебе бесконечность. То, у чего нет границ. То есть, что мы изучаем из науки Каббала? Каким образом прийти к неограниченному желанию? В общем-то, и все. Это то, что нам кажется, что мы здесь должны принизить себя, не получать. Все это кажется нам лишь по отношению к тому, где мы сейчас находимся. Это так же, как и маленькому ребенку, которому говорят, оставь все это, иди занимайся чем-то более серьезным. Он пока что еще этого не понимает. То, что перед ним есть безграничное наслаждение, просто целая жизнь. И вот этот самый переход у нас, поэтому Баал Сулям и говорит, что это является психологической проблемой, в общем-то, это психология. Потому что целью творения является насладить творение, но лишь в бесконечном виде. А мы не понимаем этого. Мы не желаем выйти из своих границ. Нам кажется, что если я выхожу из границ, то я все потеряю. Мне говорят, что насладиться можно тем, что ты получаешь. Но в тот момент, когда ты получаешь, твое желание наполняется, и при этом заканчивается и наслаждение, и желание. Это то наслаждение, которого ты желаешь. Насладиться можно иным образом. При отдаче, а не при получении. В отдаче, а не при впитывании. И поэтому... Этого я не понимаю. Как же я могу отдавать и при этом наслаждаться? То есть, здесь существует средство, каким образом я прихожу к наслаждению. Здесь есть средство, которое в нашем восприятии психологически просто непонятно. Но если мы приподнимаем себя над этим, это называется вера выше разума, если мы приподнимаем себя над этим, то есть с помощью света, конечно, высшей силы, мы приподнимаемся выше получения от получения, а получения от отдачи, то тогда, пожалуйста, твое кли при этом не ограничено, и наслаждение никуда не исчезает. Ты постоянно добавляешь к этому. Поэтому наука Каббала говорит о том, как же получить. Но здесь есть мудрость, когда это происходит не таким естественным, простым, инстинктивным образом, как мы это делаем. Но здесь необходимо приобрести новую формулу, новое средство. И только это. Да. И поэтому мы учимся так много и должны производить всякие упражнения для того, чтобы приподняться до новой формы наполнения. Но, в общем-то, наполнение. И поэтому нам объясняют каббалисты, что средством для этого является окружение. И мы пришли к этому пункту.
Подзаголовок «Влияние окружения». Фактор второй – это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не изменяется. Пояснить это можно на описанном выше примере с зерном пшеницы, которое разлагается, находясь в земле. Окружающая среда, в которой находится основа, это земля, соли, дождь, воздух и солнце. Оно долгое время медленно и ступенчато воздействует на зерно в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока оно не дойдет до определенной стадии. И тогда основа возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. Основа же совершенно не изменяется, так что из пшеницы не вырастет овес или другой злак, хотя некоторая часть изменяется как количественно, например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен, так и качественно. Качество может быть лучше или хуже, чем у предыдущей пшеницы. Таким же образом и человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе. И он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей ее среды. Ведь основа — это всего лишь сырье, которое, непрерывно соприкасаясь с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатые изменения, переходя от состояния к состоянию в соответствии с законом причины и следствия.
То есть здесь говорится вот так, что вот это вот я, а это окружение, группа. Я не изменяюсь в своем качестве. То есть, если я предназначен для того, чтобы быть некой частью общего организма, когда весь этот организм, называется общей душой, или же душой Адама Ришона, или же просто Адам, то тогда я остаюсь самим собой. Я предназначен, скажем, для того, чтобы быть каким-то маленьким органом, но при помощи того, что я связываюсь с другими, я приобретаю связь со всем организмом. И тогда я становлюсь, как он нам это объясняет, приходит врач и пришивает эту отрезанную часть к тому же самому телу. Он объясняет нам это в статье об окончании книги Зор. Так я, в общем-то, исправляю себя для того, чтобы быть связанным со всем организмом, и тогда я понимаю все, что есть в этом организме, я чувствую также все, что происходит в этом организме, я удостаиваюсь этой духовной жизни. Потому что то, что происходит в этом организме находится духовная жизнь. И более того, этот самый организм, он постоянно находится в исправленном своем виде в отношении каждого. А мы в отношении этого организма являемся, каждый из нас является неисправленным. То есть, если я смотрю на группу, то, с одной стороны, когда я смотрю на нее, на группу, вот так мой взгляд на группу, то каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. С одной стороны. А с другой стороны, я должен верить, что группа, является совершенной. Мне необходимо лишь исправить себя. И все. И тогда у меня есть простая работа, как же объединиться с ними вместе, как вызвать от них в ответ, чтобы они повлияли бы на меня из этой самой совершенной группы, дали бы мне важность цели и так далее. То есть здесь есть множество всяких деталей, которые мы с вами изучаем, почему и как мы должны с вами это делать, но в общем-то вся эта система, она является понятной, она находится перед нами и дана нам для работы, и лишь в ней мы можем работать. Нам некуда убегать. Поэтому вся свобода выбора в этой статье о свободе выбора, он говорит, что Творец приводит человека. В предисловии к ТЭС он говорит тоже об этом, что человек приводит человека в место, в группу, говорит, возьми это, а все остальное уже возложено на человека, чтобы он взял бы это и каждый раз приближал бы себя все более и более к этому окружению, да.
И в это же время изменяются и наклонности, содержащиеся в его основе, приобретая форму знаний. Например, если получил по наследству склонность к жадности, то когда подрастает, создает для себя разумное оправдание, позволяющее прийти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. И уже известно, что, несмотря на то, что отец его был щедрым, он может унаследовать от него противоположное качество — жадность. Потому что противоположное — это такое же наследство, как и существующее. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, строит для себя обоснование, позволяющее прийти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения, аналогии, заключения? Ведь это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус постепенными переходами от причины к следствию. Так человек думает, что это его собственные открытия, к которым он пришел путем свободного изучения. Однако и здесь, как и в случае с зерном пшеницы, есть одна неизменная общая часть, называемая основой. То есть, в конце концов, у него остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись и у его предков. Это и называется вторым фактором.
То есть у него есть при этом втором факторе. Первый фактор — это суть, а второй фактор — это пути развития. Далее.
Подзаголовок «Привычка становится второй натурой». Третий фактор — это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействует на основу и изменяет ее. Так унаследованные наклонности человека под воздействием окружающей среды становятся натурой, и потому действуют в тех направлениях, которые определяют ее осознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда он защищает себя тем, что отказывается от определенной меры жадности, чтобы не существовать в страхе от попадания в зависимость от окружающих. Таким образом, многое из того, что унаследовал он от предков, меняется к лучшему, и иногда удается совсем избавиться от плохой наклонности, склонности. И все это благодаря привычке, положенное воздействие которой становится его второй натурой. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня, так как пшеница не может измениться полностью, а, как сказано выше, лишь частично, тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов, причины и следствия, даже в общих чертах, то есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратить в противоположные.
То есть, если мы находимся, мы должны хорошо проверить, где же мы находимся, потому что окружение может изменить нас полностью в нечто противоположное. Однако на неживом растительном животном уровне этого не происходит. Есть граница, но до каких пор ты можешь что-то делать с животными, приучить их к чему-то. Мы изучаем это от тех специалистов, которые специализируются на животных. У каждого животного есть собственные возможности воспринять эту добавку к собственной природе. Однако у человека практически нет никакого ограничения, если мы действуем из его килим, из его ощущения и чувства, мы можем его изменить. Каждую вещь на ее противоположную настолько, что у животных просто невозможно сделать. И поэтому привычка, которая становится второй натурой, это очень важная вещь. Привычка имеет в виду, что группа обязывает совершать его всяческие действия, и когда он с помощью внешнего давления привыкает к этому, то начинает из этой привычки, когда он этим занимается, постоянно находить в этом какое-то наслаждение, которого прежде у него совсем не было, которое совершенно не подходит к его природе, но с помощью того, что он постоянно исполняет эти необходимые действия, которых он не желает. Но эти действия являются обязательными, они сами по себе уже требуют своего наполнения, то есть чтобы он делал бы их самостоятельно. И поэтому у нас есть очень множество таких привычек, в которых у нас нет никакой нужды. Это когда-то, может быть, было в детстве, в предыдущие годы, когда я был привычен к этому, мне это было необходимо. Я потяну их за собой до сегодняшнего дня, что я с этого имею? И так я к этому привык, мы слышим это от всех людей. Так я привык, что ты с этого имеешь. Я имею с этого наслаждение от того, что я исполняю свою привычку. Да.
Вопрос относительно нашей академии Кабалы. Мы встречаемся с новичками, они спрашивают об этой статье «Свобода воли». Многим непонятно вот это включение в окружение, и всегда возникает вопрос, что с одной стороны я нахожусь в окружении, я включаюсь в него, а с другой стороны я чувствую, я уверен, что я выбираю, что я мне взять из этого окружения. То есть они понимают, что есть влияние окружения на человека во всех областях жизни, но с другой стороны они говорят, мы взрослые люди, мы не глупые, мы выбираем, под какое влияние себя подставить в окружении.
Они правы, они спрашивают очень правильно.
Но вот этот момент, он непонятен в законах этого влияния окружения.
Почему? Здесь сидят 300 человек. Чего мне от них нужно? Ну? Мне что, нужны их привычки? Один любит там фалафель кушать, а другой шницель. Один, скажем, ест лягушек, а второй ест свинину. У нас здесь есть люди со всего мира. Один тут из Индии, я вообще не знаю, чего он ест. И так далее. А сейчас к нам приедут один из Китая и еще там откуда-то. Всякие люди. Что, мне нужно все их привычки в еде? Нет. Мне что, нужны их привычки в жизни, как каждый там, скажем, живет в своем обществе, в своей семье, как он это получил от своих родителей? Для меня это важно?
Нет, не важно.
А что же для меня важно? Мне важно у него то, что вообще не относится к этому миру, точка в сердце. Только это для меня является важным. Потому что в той системе, в которую я здесь начертил, с чем он должен объединиться? Что означает группу? Группа или окружение? Это точки в сердце, которые связаны. И не более того, так же и здесь. Кто такой я здесь? Я здесь, это мои привычки. Мой дом, моя семья, не знаю, нет. Поэтому наука Кабала говорит, что мне не важно, мне не важны все ваши эти земные различия. Вы все вышли из Вавилона, каждый отличен от другого, каждый плюет на другого, ненавидит других, каждый отдален от других. Даже если вы являетесь всякими народами, цивилизациями, там Азия, Африка и так далее. Неважно, кто вы и что вы. Всего этого не существует. Ты просто такой фильтр на все это создаешь, и вот вслед за этим фильтром, когда ты проводишь их через этот фильтр, ты оставляешь лишь точки в сердце. Лишь они могут пройти через твой этот самый фильтр. Эти самые точки в сердце должны объединиться между собой. Вот и все. Вот это и точка. Это означает, это называется наукой Кабала. Это то, что Авраам хотел предложить вавилонянам. Ребята, давайте приподнимемся. Мы находимся в ненависти. Откуда эта ненависть? Ведь каждый хочет в собственной жизни чего-то такого. Давайте... Что означает приподняться над ненавистью, над горой Сина или же над Вавилонской башней? Это называет не принимать в расчет ничего, что разделяет между нами. Что разделяет между нами? Эгоизм. В чем этот эгоизм? Все его виды в нашем мире, в чем я и ты различны. Это действительно не входит в рамки духовного. Так чего здесь такого тяжелого? Так я смотрю на другого. Какая мне разница? Посмотри, кто здесь сидит. Несколько израильтян, несчастных таких. Затем парень из России, затем еще кто-то. И там из юга России, затем из Франции, еще там из разных мест. Тот там из Испании и так далее. Но если ты возьмешь со всего мира сейчас, из нашего мира, ты увидишь из мира множество людей, которые приедут из разных мест. Так что для нас это важно. И над этим Вавилоном мы должны приподняться. Поэтому необходимо переводить и достичь объединения. В общем-то, выше этого мира у тебя есть только объединение между точками в сердце. Что тебе есть из твоего характера, там что-то, из твоих привычек, из того, что ты знаешь или не знаешь, из всего этого ничего. Только стремление к объединению для того, чтобы уподобиться Творцу. Это означает точка в сердце. Из-за нее все приезжают и хотят объединиться. И лишь эти самые точки, они и находятся. Если бы можно было бы совершить, можно было бы провести конгресс для точек в сердце, без всяких тел, не нужно было бы ни это здание снимать, ни еду готовить, ни все эти системы. Ну, скоро это будет в духовном. И все. Но, в общем-то, тебе необходимо сделать просто фильтр на все то, что происходит, и увидеть объединение между точками. Вот и все. Поэтому в духовном нет места, там есть другое место, другой статус этого места, другое измерение. Давайте из Бершева. С вашего разрешения, Рав, как вы отметили, мы являемся желанием получать это. Таким образом, мы были созданы. Вы отметили, что мы, в общем-то, должны продолжить работу с желанием получать и каждый раз получать иное наполнение. Это то, что нас будет направлять. А с другой стороны, мы являемся частью Творца свыше, то есть мы никогда не подобимся...
Часть духовного свыше — это та точка в желании получать. Желание получать называется сердцем, а точка Творца, которая находится в нас, называется точка в сердце. Эта точка — это часть бины, а желание получать — это малхут. То есть у нас есть желание получать. Это малхут. Это сердце человека. И есть точка в сердце. Это духовная часть, это свыше. Она называется бина. И мы должны поднять малхут в бину, потому что это желание получать, а бина — это желание отдавать. Да.
Мой вопрос в том, если мы продолжим, вы сказали, получать наполнение от того, что наше желание получать, от нашего желания получать, на разных уровнях мы получим разные вещи. Ведь тот самый Творец, которому хотим уподобиться и достичь ему уподобления по свойствам, мы продолжим как бы жить желанием получать и не станем никогда... Не достигнем никогда полного слияния. Это то, что мне кажется.
Нет. Если ты со своим желанием получать начнешь отдавать другим, ты усилишь свою отдачу. Мы это уже учили сегодня, говорили об этом. Снова повторим. У нас есть свет, источник света. Это Творец. Есть желание, получающее это творение, а это дающее. Творение, оно всегда получающее, оно никогда не может быть дающим. То, что мы говорим, что творение может быть подобным Творцу, это называется «получает для того, чтобы отдавать». Передают дальше. Но я могу передать дальше. Что я могу передать дальше? В нашем мире я могу передать. Но что я могу передать далее? Я ничего не передаю. Посмотри, как это работает. Посмотри, о чем ты спрашиваешь. Как я могу дать тебе? То, что я могу получить от Творца, это понятно, потому что я желание получать. Как желание получать может отдавать? Такого не существует в природе. Не существует. Моя природа только работать на получение, впитывать, и только. Ты знаешь закон природы? Это закон. Это мой материал. Как я даю, допустим, есть кто-то ближний, посторонний, а вот это я. Здесь происходит что-то особое. Когда от того же Творца приходит свет, это называется окружающий свет, свет, возвращающий к источнику, что он делает? Он соединяет нас вместе. И тогда я не даю тебе, я получаю в твоих килим. Это называется то, что я даю тебе.
То есть, в общем-то, подавление по свойствам — это только достичь свойства отдачи, и все?
Я соединяюсь со всем телом, тело становится моим, и тогда я получаю для него, это называется то, что я даю ему.
Это максимум.
Ты видишь, какой фокус? Это просто такое слова, то, что я даю.
Это максимум, к чему творение может прийти, даже если оно подавляется по свойствам?
Не-не-не. Это уже другой вопрос. Ты не беги. Я не такой умный, как ты. Слушай. То есть, когда называется, что я даю другому, когда я чувствую другого, как своя часть, как моя часть, буквально, и тогда в этом мире я даю ему. Так ты говоришь, ну так что? Это называется отдача. Это уже заранее все подстроено, это получение. Это все равно, что я не хотел давать что-то вот этому парню. А потом ты вдруг обнаруживаешь, что это твой сын. И ты готов отдать ему все, потому что это часть тебя. Так это называется, ты даешь. Если бы ты раньше давал, то ты бы давал. А сейчас ты не даешь, что твой сын. Это все равно, что как себе. Это верно, если бы ты так обнаружил других, что они являются неотъемлемыми твоими частями. Но здесь остается ненависть. Это очень большая вещь. Мы должны любить ее. Она остается. То есть то, что он чужой, это остается. И над этим, над тем, что он чужой, приходит окружающий свет, и над этой ненавистью строит мне узы любви. И оба находятся, обе эти линии, и правая, и левая, и я нахожусь между ними. Поэтому это называется все-таки отдача. Не так понятно, да? Там здесь уже два путаются. Я тебя понимаю. Но, с одной стороны, пойми принцип. В правой линии это мое, я готов на все, это так же, как и я. В левой линии я ненавижу его, где я готов сожрать его полностью. И оба они существуют. Обе линии существуют в средней линии.
То, что вы говорите, это до окончательного исправления.
До гмар-тикуна. Что происходит далее, я не знаю. Это в тикуне зор говорится об этом немножко. То, что сказано, а то, что понято из этого, это уже две разные вещи. Да.
Я понимаю, что мы по нашей природе являемся эгоистами. Мой вопрос: как же можно отмениться? То есть
отмениться перед чем?
Достаточно моего стремления отмениться, стремление к отмене.
Я отменяю себя перед тем, что мне важно. Понимаешь? Давай возьмем из жизни. Мы ведь учим жизненную практику, только это же наша жизнь, только на более высоком уровне, более внутреннем, более реальная, более быть мощная. Так давайте учить это просто, без... Что значит отменить себя? Я отменяю себя перед своим маленьким ребенком, потому что его желание важнее, чем мое желание. Если он кричит, разрывается в крике, то я стою посреди ночи и успокаиваю его, верно? Почему? Ну, какая мне разница, что у соседа там его маленький ребенок кричит? Какое мне дело? Пусть уже заткнется, и все. Я что, встаю для него? Я хочу, чтобы он замолчал. То есть здесь есть вопрос важности. Поэтому я отменяюсь. То, что мы учим сейчас, влияние окружения, это то, как прийти к состоянию, что отдача, связь между нами будет важнее, чем я. Как мы рисовали прежде. Здесь я нахожусь, а здесь мое окружение. И связь с окружением для меня будет самым важным и будет важнее, чем то, что я думаю о себе. Вот и все. Всего-то. Откуда я беру это? Если связь для меня будет важнее, то я уже устроен. Я буду бегать, чтобы соединиться с ними, чтобы заботиться о ним. Я буду принимать все, что есть у них, как свое, давать им свое, как, скажем, своему ребенку. Это понятно. Но только важности мне не хватает. Я все время забываю о них. Мать забывает о своем ребенке, маленьком, допустим, если она выходит на работу или в какое-то место. Он все время у нее находится в голове. Это называется важность. Так что мне нужно? Мне нужно, чтобы кто-то поднял во мне важность о моей связи с группой. И поэтому сейчас мы изучаем свободу выбора в чем? После этого нет свободы выбора. Весь выбор только в важности окружения. Только в этом. Если я достигаю того, что окружение важно для меня, я соединяюсь с ними, и все, я уже устроен. До этого у меня нет выбора, а только в важности. После этого у меня нет выбора, потому что я уже выбрал. Только одна точка. И по времени, и по месту, и по теме. Только одна точка выбора есть у человека. Чтобы окружение, соединение с окружением, вернее сказать, связь правильная с окружением, то есть с духовным кли, связь с ними — это единственное, что находится передо мной. А все остальное просто нужно убрать. Вычеркни это из своей жизни. Не переживай, ничего не произойдет. И так жизнь ничего не стоит.
В теории я это понимаю. Вопрос в том, как это реализовать.
Как это сделать? У меня есть совет для тебя. Об этом написано «сделаем и услышим». Почему? Потому что ты можешь сделать эти вещи без желания. Через стыд, через почести. Ты можешь прийти к группе и начать влиять на них. Скажи мне, почему ты сидишь такой красиво одетый, так держишь себя, как будто бы ты интеллигентный? Дома же ты не ведешь себя так, верно? Мы же знаем немножко, да? Мы видели тебя со стороны. Иначе, чем ты находишься, скажем, у кого-то. Приходи ко мне. Как ты будешь себя вести? Ты будешь сидеть так ровненько. А дома ты открываешь холодильник, телевизор, кричишь, где мои тапочки. Ну, почему? Наш эгоизм, он удерживает нас, он подталкивает нас все время находиться в комфортном состоянии с окружением. Поэтому ты должен использовать это. Поэтому есть у тебя дежурство, есть у тебя ответственность какая-то в группе, есть связь с товарищами. Ты должен выглядеть в их глазах хорошо. Начни работать в этом. Начни влиять на группу. Она станет для тебя за счет твоего влияния на них, твоего воздействия на них важным. Я видел такие семьи, которые усыновляли детей. Они начинали любить их больше, чем в других семьях родных детей. Объясни мне вот это явление. Почему даже больше? Потому что они боятся, чтобы эти дети возненавидели их. И тогда они должны дать им любовь еще больше. Ты слышишь? То же самое относительно товарищей. Я должен, мне нужно, чтобы они относились ко мне хорошо. А в их природе относиться ко всем плохо, так же, как и у меня. Поэтому я должен все время любить их и хорошо относиться к ним. И с помощью этого мы связываемся. И тогда получается так, когда я начинаю отдавать, вводить, вкладывать в них свои усилия, то это все равно, что в какой-то банк, где я вкладываю себя. Ты знаешь, слышал, как жена говорит мужу: «Я в тебя вложила всю жизнь, я на тебя потратила всю жизнь», да или нет? Я не вижу, что вы живете в этом мире или нет. Что она говорит? Она говорит верно. Это относительно Малхут, это претензия правильно. И также и детям мы говорим. Что это значит? Ты вкладываешь в группу. Чем больше ты вкладываешь, ты туда вкладываешь свою часть. Ты уже не можешь их оставить, сколько я вложил в них. Ты уже начинаешь заботиться о них, потому что это буквально твое. Как в ребенка, которого усыновили, как и в группе. Начинаешь их учить. Ты не любишь их, ты любишь свою часть, которую ты вложил в них. Психология.
То есть важность цели,
и тогда ты обретаешь важность соединения с ними, и за счет этого обретаешь важность цели. То есть мы находимся в реальных формах, не что-то в воздухе. Мы используем законы природы. Только более явно, более четко, более вернее, чем во всех разных методиках. Не все можно объяснить, потому что есть тут все-таки это не так просто. Наука Каббала, ведь она берет так в общем. Это наука для взрослых, для созревших. Те, кто приходит к ней немножко трудно, но потом ты видишь, что все находится перед нами. Мы задействуем силы, которые находятся здесь. Да.
Да. В продолжении слов моего товарища, группа может обязать своих товарищей, обязать их делать определенные вещи, пожертвовать себя группе или же основываться на их желании.
Нет, не доброе желание. Если я буду полагаться на твое доброе желание, ты будешь сверлить дырку в лодке, и мы все? Пойдем ко дну? Что, какие добрые желания? У каждого здесь они воры, они обманщики. С кем ты находишься вместе в ковчеге? Ты что, не знаешь? У Ноху было лучше. Да, мы после него в развитии тысяч лет. Да.
Хотел бы вернуться к ненависти, о которой вы говорили.
Да, это близко к тебе, да?
Это тема, которая меня занимает 24 часа в сутки. Мне говорят: ты что, меня ненавидишь? Меня спросили, как я тебя ненавижу. Так Рав говорит, что приходит период ненависти. Так ты меня ненавидишь? Откуда к тебе эта мысль сейчас пришла? Вопрос действительно в том, на каких этапах эта ненависть развивается, проявляется, что до конца исправления эта ненависть может вылезти наружу, или же эта ненависть отменяется.
Мы читали это несколько дней назад в Зор. Раби Шимон со своими учениками садятся учиться и писать книгу Зор, и они пишут: ненависть прорывается между нами, мы просто не способны. Ты знаешь, какая ненависть? Это не то, что ты и твой товарищ. Они не могут терпеть друг на друга, не смотреть, даже не слышать вообще ни секунды. Постепенно начинают учиться, притягивать свет и переводят это в любовь. На их уровнях, ты понимаешь? Поэтому твой товарищ, он уже большой, он уже раскрывает ненависть, а ты пока еще нет.
Неважно, папа его, но Гмар Тикун, если это ненависть, она выходит на более высоких уровнях.
Конечно. Каждый больше своего товарища, его желания больше. Ты раскрываешь то, что заложено в тебе. Не то, что это какое-то новое создание. Все же скрыто внутри и раскрывается до конца исправления по ступеням лестницы. Ты раскрываешь, наконец, то, что тебе нужно исправить. Ну что? Ну скажи, если не ненависть, то что тебе исправлять? О чем мы говорим? Где здесь? Где я это рисовал? Ты видишь? Если здесь нет ненависти, если тут не будет ненависти, как я могу над этим построить любовь? Сказано, все преступления покроют любовь. Мне нужны сначала преступления. Творец говорит, я создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, потому что свет приходящий возвращает к источнику. Если нет у меня преступления, если нет у меня злого начала, для чего мне нужна Тора? Для чего мне нужен этот свет, чтобы он исправил меня? Что он будет исправлять? Он должен исправить ненависть между нами. Поэтому что такое гора Синай? Когда раскрывают ненависть, тогда получают Тору, тогда есть получение Торы. Хорошо? Ну, мы тебя возьмем как маленького ребенка. Хорошо. Да. Пожалуйста.
Есть вопрос в основном о Конгрессе, о том, что сделать из Иерусалима, из Элата, из Хулона. Как на Конгрессе достигает лучшей связи и лучшего воздействия окружения?
Мы должны прикладывать простые усилия. Каждый, насколько он может. Каждый пребывает без всякого обязательства. Ничего на него не давит. Чтобы был как можно более свободным. Я пришел на Конгресс. То, что я оставил, оставил. Я пришел, я нахожусь там без каких-то проблем. Я пришел без забот. Это стоит, чтобы человек подготовил себя так, как на пикник. Буквально так. Нам не важно никакая подготовка ни от кого. Если кто-то хочет себя подготовить больше, стоит войти, стоит познакомиться поближе с песнями, прочитать страничку, объясняющую Конгресс, поинтересоваться. Но главное, просто приходить. Я вот прихожу в свободное место, место, которое не давит, место, где должно быть только удовольствие и свобода. И все. Потому что это приближение к высшему свету. Духовный мир — это нет давления, нет страданий, нет обязательств, нет ничего. Вот так вот человек приходит, вот так и все. Я хочу сказать, что я получаю разные письма, вопросы в блоге. Люди находятся в разных состояниях, под давлением, и знают, и не знают, это подходит им или не подходит. Я слышал, что там есть такие, кто входит в поручительство. Кто я, и что это за поручительство? Я не знаю, есть такие, кто там будут получать Тору, там свята. Это... Люди не понимают, что это простое соединение. Что весь мир сейчас должен прийти к этому соединению, а мы лишь реализуем это прежде, чем приходят удары. И с помощью такого объединения, которое мы стараемся между нами создать, мы придем к ощущению духовного, к ощущению высшего света, к ощущению лучшей жизни. И действительно, такая возможность в таком объединении излечиться от всех проблем, от... Как пишет Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор, что место нашего отдаления — это источник всего зла, всех страданий, всех проблем, всех болезней. И наоборот, если мы сближаемся, мы этим просто вычищаем всех нас от всех проблем на всех уровнях — материальном, духовном. И поэтому свободно, вот так вот с кайфом, приходить без всяких обязательств. Место подготовит все, вы увидите. На этом закончим.
Сообщение перед концом урока. Перед тем, как все приезжают на конгресс, мы встречаемся на Мировой день единства, 31 октября, воскресенье, с 15:30 пополудни во всех центрах Каббалы в Израиле и за границей. Будет урок с Равом Лайтманом, собрание товарищей, множество и большое количество намерений. Все детали вы можете выяснить на сайте КАП-ТВ. В пятницу, так же, как и во все остальные пятницы, мы встречаемся на особую программу. В 12:30 будет урок по недельной главе Зор. В 2 часа будет программа Шавет Ахим. Пожалуйста, приходите в наши центры Каббалы и звоните нам по телефону. Особая трансляция. Мой первый конгресс будет проходить 30 октября в 7 часов вечера. Сейчас посмотрим короткий клип об этом событии. Через 2 недели на мировой конгресс Каббалы приедут тысячи людей. Тысячи людей ожидают и готовятся к этому особому моменту по объединению. И многие из нас будут первый раз на конгрессе. И именно ради этого мы приглашаем вас на особую трансляцию по теме «Мой первый конгресс». Если человек не может приехать на конгресс, постараться изменить, но не любой ценой. Ну, скажем, не воровать денег, чтобы приехать на конгресс. Понимаешь? Завтра, в конце шаббата, в 7 часов вечера, открытая лекция в центре Каббалы Петах-Тикве. И в 8:30 открытая студия по теме первого конгресса. Трансляция по подготовке. Мой первый конгресс, конец шаббата, 7 часов вечера, 30 октября, особая программа из центра Каббалы Каббалалам в Петах-Тикве. Все детали вы можете узнать по телефону 1-700-509-209.
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שלי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזכות שלי. כולנו יחד בראש הסירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד בראש הסירה, זה אני ואתה, טוב ורמה, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי, הבית שלך זה העוגן שלי, האהבה שבך נמצאת גם בי, הכאב שלך הוא הסבל שלי, האושר שלך זה השמחה שבי, הפחד שלך זה הרעד שבי, העולם שלך הוא הכל בשבילי.